Послание к римлянам, 11 глава, с 33 по 36 стихи. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать, ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь». Прочитанный текст – это один из очень сложных текстов Нового Завета. И сложность его заключается в том, на мой взгляд, что это непосредственно касается каждого из нас. Наша судьба. Судьба, она у нас у всех разная. И сказать, что в этой судьбе мы говорим жизнь, все хорошо, да нет. Что жизнь прошла так прекрасно, да нет. Мы больше концентрируем наше внимание на чем-то таком сложном, тяжелом периоде нашей жизни. Мы более склонны все то доброе и все хорошее, пережитое нами, как-то быстро забыть. И почему-то вот на самом деле в нашей судьбе мы концентрируем внимание более на сложном. Павел говорит: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать?» Когда мы оглядываемся назад, то иногда мы говорим: «Но если бы знать заранее, вот как все это сложится, то по-другому поступил, по-другому принял такое решение. А теперь мы пожинаем, или я пожинаю то, что посеял». Судьба. Книга «Библия», которая включает в себя 66 книг, она удивительным образом отражает в 39 книгах период, охватывающий до грехопадения человека, до потопа и вплоть до первого пришествия Мессии Иисуса Христа. И включает она в себя в этот период 39 книг. И первую из них мы знаем: «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие». И они отражают в себе, вот эти пять книг, вот этот период, когда Израиль выходит из египетского рабства. Потом начинается период его становления как народа. Мы еще немножко скажем об этом. И этот период включает в себя пророческие книги, исторические книги, поэтические книги. И каждый из нас, читая Священное Писание, делает определенные пометки для своего внутреннего человека из истории людей, таких, как и мы, только живших в определенный исторический период. Там был период каменного века, потом было развитие вообще рода человеческого. И мы видим, что мы бы, наверное, не смогли теперь уже жить так, как вот жили наши прадеды или праотцы, когда настолько был примитивный образ не мышления, а жизни вот в этих проявлениях себя, становлении человеческого рода, в технологиях. Тогда вообще об электронике такого слова, наверное, и не произносилось. Но мы знаем с вами, что из этих 39 книг Еще есть 27 книг уже Нового Завета, охватывающие период жизни Иисуса Христа в четырех Евангелиях, Деяниях апостолов и весь первый век, когда начался период церкви, где-то до первого, до конца первого века было написано все книги Нового Завета и книга Откровения. В самом конце первого века сосудом Божиим был апостол Иоанн, единственный из апостолов, кто ушел естественной смертью, то есть не мученической смертью, как все другие апостолы, а естественной смертью. Все это для нас сегодня, мы, читая эту книгу, знаем с вами, что это Слово Божие. То есть Слово Божие, которое включает в себя судьбу каждого, приходящего в этот мир. Но из тех людей, ведь не все пришли в этот мир. Было много тех, кто и, в общем-то, и не родился, был выкидышем. И даже Иов подчеркивает и говорит, что лучше бы я вообще не родился. Он даже проклял день своего рождения. Была такая у него судьба непростая, сложная, в этой болезни, в потере всего, что имел. И его состояние такое было, когда он уже где-то в каком-то внутреннем состоянии отчаяния проклял этот день своего рождения, свою судьбу практически. И мы, читая эти книги, мы исповедуем, мы признаем, мы говорим, это Слово Божие. И что удивительно, что сегодня перевод, которым мы пользуемся, синодальный перевод, то есть мы, русскоговорящие славяне, этот перевод считается одним из самых лучших переводов вообще книг Священного Писания. И что удивительно, мы живем в век, когда откуда это появилось, что опровержение вот, ну, этого славянского, можно так сказать, перевода, предлагается, синодального перевода, простите, предлагаются другие формы, и уже настолько вот удивляешься, что ну что еще нам надо, ведь за нами такой пласт истории, но однако находятся те, которые находят некоторые расхождения, как им представляется, в понимании и восприятии, и принятии триединства Бога, его природы. Пытаемся как-то, знаете, обрисовать его природу. Но вот читая этот текст, я хочу еще раз прочитать этот текст. Павел говорит: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие, как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его, ибо кто познал ум Господень, или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать, ибо все из него, им и к нему, ему слава во веки. Аминь». То есть он источник всего того, что было до начала создания земли, неба, человека, природы, животного, морского мира. Все из него. И мы это называем и верим, что это Слово Божие. Мы исповедуем, что это пророческая книга. Но и вместе с тем мы повторимся и скажем, что это книга судеб человеческих. Это книга наша с вами. Наша судьба в этой книге, прописанная вот в этом определении Божьем, назначенного определенного периода нашего земного бытия. Кому сколько, мы сегодня отметили и прочитали этих и брата, и сестер. Кому сколько? Кому 58 лет, а кому было отпущено 90? А кто-то еще больше проживет или живет, а кто-то еще меньше. И мы говорим, это книга судеб человеческих от дня творения, грехопадения наших прародителей до начала вечной жизни людей Божиих на новом небе и новой земле. Библия разделяет человечество или человека, который принял его в свое сердце, и тот, который отверг его. И мы знаем с вами, что эта книга, она открывает нам вот этот период до начала вечной жизни людей Божьих на новом небе и новой земле. Но и однако она открывает и другое, что будет определенная часть людей, ведомых только Господу, которые не окажутся записанными в книге жизни. Да и мы с вами до нашего уверования и не представляли этого. Потом нам это открылось, что значит книга жизни. И вот именно будет определенная часть людей, которая ведома только Господу, не будет записана в книге жизни. И что интересно, что важно отметить, их последующая судьба, она будет в озере огненном. Я прочитаю этот текст, который говорит нам об этом озере. Озеро. Мы представляем озеро по-своему, но это будет... Мы знаем, что такое озера, да, в их масштабах. Маленькие есть и большие есть, там озеро Байкал. Это неимоверное огромное озеро. Но Писание говорит нам об озере огненном. Здесь сказано 20 глава с 11 стиха. Книга Откровения. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно делами своими». То есть помимо книги жизни есть и другая книга. Другие книги, здесь сказано, написанному в книгах. То есть это судьба человека, пройденная уже им, пережитая им, но отраженная в определенных книгах Божьих. Мы, имея эту книгу, видим это образное, такое общее представление. Но у Бога есть особенные книги. Здесь дальше читаем. «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть, и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книгу жизни, тот был брошен в озеро огненное». Как удивительно заканчивается вот это повествование. «И кто не был записан в книгу жизни, тот был брошен в озеро огненное». Важно отметить, что вечная жизнь мучений, где будет плач и скрежет зубов. Если сказано, кто записан в книге жизни, это жизнь в раю, жизнь блаженная, жизнь с Господом. А вот эта категория людей, она будет проходить именно их жизнь вечная в мучениях. Сегодня представляют некоторые богословы исторической одной из исторических церквей, что будет чистилище, что не всегда Бог вот будет держать людей вот в этом озере огненном, потому что Он есть любовь. Но мы не находим подтверждения этого. Мы находим именно ясное выражение истины Божией, что хотелось бы еще раз отметить в этом, что самим Господом Иисусом Христом 6 раз в Евангелии Матфея сказаны эти слова: «Там будет плач и скрежет зубов». В определенных случаях беседы с людьми, с фарисеями, с простыми людьми, с книжниками, в определенных случаях вот этого смысла бытия, судьбы человека, Христос подводил эти слова и говорил: «Но если вы не примете меня в свое сердце, там будет плач и скрежет зубов». У Матфея 8:12, 13:42, 22:13, 24:51, 25:30. Я специально называю эти места, почитайте их дома, вникните в смысл судьбы. Может быть, кто-то сегодня из нас присутствует, не знает Господа. Друг дорогой, посчитай эти тексты, вникни, какова может быть судьба твоя после жизни земной. Я еще хочу зачитать из книги Откровения еще определенную часть судьбы, если так можно выразиться, уже в конце великой скорби, перед началом тысячелетнего царства, как здесь сказано, 19 глава, 20 стих, когда пройдет период великой скорби, здесь написано: «И схвачен был зверь, и с ним уже пророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом, сидящим на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». То есть две личности, которые будут живыми брошены в озеро огненное, а прочие убитые, перейдут души их в определенное место, но тела их подвергнутся вот этому, можно сказать, наказанию. Все птицы напитались трупами их. Что это? Иносказание? Нет. Это не иносказание. Это не аллегория. Это истина. И вот что интересно отметить или важно отметить, вот эти места Священного Писания, 19 главы, 20 главы, это кульминация окончания истории рода человеческого на этой земле. Если о спасенных и о церкви говорится, что их, ее или их вечная жизнь будет проходить на новом небе и новой земле, то где находится это озеро огненное, Слово Божие не говорит нам об этом. Просто говорит: озеро огненное, где оно во Вселенной? Где оно во Вселенной? И вот сегодня нам, живущим в 2024 году от Рождества Христова, с одной стороны, многое видно, как прошли перед нами те века, те люди предыдущего человечества. Мы многих из них, или на многих примеров из них мы учимся сами. Мы иногда сокрушаемся сердцем, сочувствуя тому же Иосифу в его 13 лет пребывания в рабстве, удивительным образом избавленного и ставшего вторым лицом в египетском царстве. Мы знаем судьбу пророка Даниила. Мы знаем судьбу многих. И с одной стороны, нам, оглядываясь назад, как-то видно, как это было. Но когда касается меня лично, как я отнесусь к своей собственной судьбе, когда вдруг встает вопрос между жизнью и смертью? Поэтому, с одной стороны, нам понятно, мы видим, мы даже имеем исторические источники, описанные именно о прошлом. Множество археологических раскопок вплоть до потопа. И сегодня где-то в северных частях земного шара находят вдруг, когда снег растаивает, мы знаем, что сейчас период такого, знаете, потепления планеты, и те источники снега, как бы, как говорят, вечной мерзлоты, вдруг растаивают и находят мамонтов. Это животные, которые жили до потопа. Или вы иногда заходите, может быть, в большие супермаркеты в Москве, и там есть такой уголок древних животных. Эти страшные такие, знаете, как назвать, не знаешь, но имеют они определенное название. То есть это такое животное, метров, может быть, в 6 там, или 10 длину и высотой до 3 или выше метров. И они ужасны, но они были до потопа. То есть нам это знакомо сегодня, исходя из археологических раскопок. И все равно я смотрю на себя, мне то, что было, да, но то, что касается меня, меня больше всего волнует. И особенно после него, то есть после потопа, когда Бог многообразно говорил всякому поколению людей, говорил. И Павел подчеркивает эту истину в послании к евреям, когда говорит: Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». То есть все основание, Творец наш, Спаситель Христос, Он говорил, и вдруг сегодня у некоторых смущение, что Иисус Христос – это не Бог. Что Он, да, Он Бог, некоторые говорят, но был в человеке, и, в общем-то, Он не был человеком, хотя Он сказал «Сын человеческий». То есть эту тайну благочестия пытаются некоторые, знаете, по-своему обрисовать, чтобы снять с себя какой-то степени, знаете, полноту ответственности за свою собственную судьбу, можно так сказать. И вот когда мы опять заглядываемся назад, мы видим, что после потопа, где-то примерно лет через 400, Бог в лице Авраама образует особый народ, придавая ему особый статус. И в книге «Исход» мы читаем с вами такие слова, когда когда Моисей предстает перед фараоном и не отпускает Израиль из рабства, то есть принеси жертву, как они говорили, Моисей и Аарон, а фараону. И был момент такой, когда уже в сердце фараона настолько ожесточилось, и Бог говорит Моисею: «Приди и скажи ему, и скажи фараону, так говорит Господь, Бог Израилев, вернее, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой». И мы сегодня знаем, какое состояние первенца Божия. Мы знаем сегодня все, что происходит там. И вот когда это слышишь, что это ассоциируется в нашем с вами понимании, в нашем с вами сердце? И вот, размышляя об этом, нельзя не прочитать один период вот этого призыва, когда они уже вышли из египетского рабства. Там есть такой глагол «если». Этот глагол означает «трепетать пред Богом». И в книге «Исход», 19 глава, давайте прочитаем этот текст, у нас есть время обратить на это внимание. 19 глава. «В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день полнолуния, пришли они в пустыню Синайскую, и двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне. И расположился там Израиль станом против горы. Моисей взошел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моими уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все слова сии, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал, единогласно говоря: «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народу Господу, и сказал Господь Моисею: «Я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа Господу. Вот этот глагол «если» он означает трепет, страх перед святым Богом. И народ пережил великое избавление от 430-летнего рабства. За два месяца они перешли Красное море сегодня. Тогда оно называлось по-другому. И как-то был я в тех местах, и прям вот нам сказали, даже там в гостинице были картины вот этого периода, перехода Израиля, Моисея, перехода Израиля через эту вот часть Мертвого моря. вернее, Красному морю, простите. Интересно. Мы знаем, что в этот период двух месяцев они испытали на себе благодать, когда горькая вода Меривы сделалась сладкою по слову Господню. Потом народ возроптал, что нечего есть, и Бог дал им ангельский хлеб, манна, то есть хлеб, которым питаются или питались, мы сейчас не можем об этом твердо знать, но это название манна, оказывается, был ангельский хлеб. Потом была вода из скалы, и все это в течение двух месяцев при выходе из Египта. И вот здесь это воззвание Бога к своему народу. И вот это выражение, когда он сказал Моисею войти, он говорит, чтобы они видели и поверил тебе народ навсегда. То есть это муж Божий, предстоятель пред Богом, он был этим носителем этого народа. И мы сегодня, его церковь, читая его слово, знаем, сколько раз, несмотря на все эти чудеса, необыкновенные чудеса, все равно народ Божий уходил от повелений Господних. Но несмотря на их неверность, Бог остается верен ему. Верным ему по клятве своей Аврааму, верным ему по завету своему с этим народом. И вот в этой же 11 главе послания к Римлянам написано: «И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона избавитель, отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Какая удивительная судьба этого народа, и какая она трагичная, эта судьба, по их собственному поведению, по их собственному отношению к святости Божией, к его законам, к его повелениям. Можем ли мы сегодня сказать, церковь его, что мы не такие? Не можем. Не можем. Потому что мы тоже нарушаем этот завет. И обещая Богу, принимая святое водное крещение, мы давали обет. Но когда оглядываемся назад, можем сказать: Господи, прости, помилуй. Но если мы не верны, Он остается верным. Он не может изменить своей природы, потому что она святая природа. Она уникальна и не подлежит нашему пониманию ума. И когда мы сегодня из язычников стали теперь его детьми, нам по его великой благодати, через принесенную жертву его сына, открылось, благодаря рождению свыше, что мы теперь спасены. Спасены, братья и сестры. Что с нами заключен новый завет. Мы недостойны этого, но с нами заключен новый завет через кровь Христа, через его жертву. И мы сегодня верою принимаем, что мы, или грехи наши прощены, и что мы имеем дар вечной жизни. И что еще здесь важно отметить, что мы пережили величайшее чудо, не чудо прохождения через Черное море, не чудо воды из скалы, не чудо вкушение ангельского хлеба, но чудо, заключающееся в том, что мы пережили рождение свыше, и в нас живет Дух Божий, Дух Святой. Это чудо, которое не поддается логическому, разумному объяснению. Это принимается верою. И эти чувствования в нас, они не плотские, не душевные, они духовные. Мы получаем внутреннее свидетельство, что Дух Святой в нас. И когда Иоанн говорит, Иоанн Креститель, то есть Иоанн Предтеча, который говорит о Христе, что он есть жених, а он всего лишь навсего исполнитель воли Божией, он говорит в 3 главе 34 стих Евангелия от Иоанна: «Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог Духа». То есть если тогда этот ветхозаветный период, можно так сказать, он имел отношение к одному народу, то именно новозаветный период имеет отношение ко всем живущим на земле. Бог дает Духа Святого не мерою. У Него нет ни колена, ни языка, ни племени. У Него все мы люди, судьба которых в Его руке, но эту судьбу Он доверил нам, чтобы мы сказали «да» или сказали «нет». И что удивительно, что Христос особенно подчеркнул однажды, что меньше в Царстве Небесном больше тех, которые были до Христа, тех, которые жили до Христа, при всем том священстве и той посвященности, которую Бог ожидал от Израиля, принявший его в свое сердце как Спасителя в Царстве Небесном больше. Вот еще в чем чудо его благодати. И это не подлежит разумному объяснению. Это принимается верою. То есть значение жертвы Сына Божия Иисуса Христа выше и превосходнее в глазах Небесного Отца всех приносимых в те века жертв. И был такой период, когда эти жертвы приносимые, они уже стали отвратительны Богу Небесному. И первая глава Исаии говорит нам об этом, что я уже не принимаю ваших жертв. Это мне уже, ну, не воспринимает моя природа вот этого всего, что вы делаете. Вы умаляете значение и не видите того, что означает эта жертва на будущее. Вы знаете, мы живем период, вот эти дни, когда, наверное, может быть, на следующей неделе, наверняка будет информация вот об этих телицах, которых привезли 2 года назад, кажется, или 1,5, с Америки, и которых должны принести в жертву на Елеонской горе. Мы сегодня наблюдаем, что для иудаизма это имеет огромнейшее значение. И они говорят, если вот эти телицы, их было 5, осталось 2, и если из этих 2 будет 1 кошерная, то есть не будет в ней никаких изъянов, она будет принесена в жертву, и пепел этих телиц будет употребляться. И как сказал один раввин, что это ускорит строительство 3-го храма. То есть мы видим, сопоставляя прошлое, видя настоящее, видя себя в этой благодати Божией, мы умиляемся в том отношении, что мы без жертвы животных становимся людьми Его, детьми Его, храмом Его, живущего в нас Святого Духа. То для нас храм, который будет, да, он имеет последствия, согласно пророчеству книги Откровения, но для нас он имеет, как бы, знаете, знак того, что приближается время нашего избавления. И мы сегодня, если останемся верными нашему обету через святое водное крещение, мы не только стали, но станем, не только стали по вере, но станем в реальности участниками вечного спасения, которое перейдет в глазах Божиих именно там, в небесах, что мы получим звание и власть называться, и не только называться, но быть этими царями и священниками в тысячелетнем царстве. Судьба. Судьба. Какое красивое слово, но какая глубокая ответственность в этой судьбе каждого из нас, в этом небольшом земном промежутке нашего земного бытия. Что мы живем? 70-80 лет при большей крепости. Мы благословляем нашего брата Николая Горыча, 91. Это благословение, и это судьба. И вот это наше положение сегодня во Христе, когда мы дойдем до вечности, оно перейдет именно в царствование, вечное царствование. Когда болеть не будем, умирать не будем, будем именно вечно царствовать. 4 стих 22 главы книге Откровения, вечно царствовать. Мы скажем, судьба, какая удивительная судьба нас ожидает, братья и сестры. Потому что сегодня нам многое непонятно, многое непонятно. Но мы верою, как, знаете, тот паук, который карабкается по занавескам царского чертога, вернее, по царским занавескам, как говорится в притче, и бывает в чертогах царских. Мы карабкаемся, мы ползем, мы, может быть, даже падаем, но опять вот, как, знаете, наблюдая за пауком, как он иногда падает, цепляется своей паутиной и продолжает этот путь. И такое удивительное сравнение. И бывает в чертогах царских. Это мы. Мы не пауки, нет-нет. Но мы те, то создание Божие, которое определено в судьбе каждого из нас. Вот почему Павел говорит о бездне богатства и премудрости и ведении Божие, как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Мы пытаемся, знаете, выстроить свой собственный путь, свою судьбу земную, но только по Его милости Он исправляет нас в своем долготерпении, в своей любви. И когда мы смотрим на все события, происходящие вокруг нас, мы понимаем, что мы очень близки, но не знаем, когда. Мы понимаем, что мы близки к нашему избавлению, но не знаем, когда. Но знаем одно, хотя и не одно, что мы живем в период, когда где-то вот-вот должно быть знамение на небе. Знамение Отца и Сына, 6 глава книги Откровения, 12-17 стих. Знамение, которое определит последующую судьбу Церкви, мудрых и последующую судьбу неразумных. Определит, потому что Бог, богатый милостью, Он не хочет смерти нашей. Он поставил определенные знаки, и вот одним из знаков мы живем в преддверии вот этого знамения Отца и Сына в книге Откровения. И это не аллегория, хотя многие говорят сегодня, говорят, нет, это иносказание, не может этого быть. Да, это будет. Будет, братья и сестры, будет. И мы это поймем, кто еще будет на земле из церкви, когда увидит в реальности это событие, связанное с природным явлением, связанное с людьми, которые убоятся, увидев сидящего на престоле, и которые убоятся гнева Сына Божия. Потому что терпению всегда приходит конец. И потому, как только это совершится, мы, Его Церковь, будем видеть и знать, что скоро грядет избавление наше, что мы встретимся на облаках с теми, которых мы упоминали сегодня, встретимся вместе с ними, чтобы именно на этом облаке предстать пред Господом и быть с Ним всегда, Павел пишет в Фессалоникийцам, 4 глава, чтобы уже никогда не расставаться с тем, судьба которого, вернее, в судьбе которого мы приняли участие. Мы приняли участие, приняв его в свое сердце. И тогда судьба наша, она была в его руках. И он регулирует нашу жизнь, он исправляет ее, он допускает многое. Многое допускает. И потом, когда мы уже, он видит, если нас не остановить, все. И он делает этот шаг. Любя нас, останавливая нас. У бездна богатства и премудрости, и ведения Божие, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его, ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать, ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава, вовеки. Аминь.